Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и все мы здесь объединились в поисках знания о счастливой, благостной и гармоничной жизни. Сегодня в нашей студии вновь нейропсихолог и автор детских книг Марина Абрамова, и мы говорим на тему «Как воспитать ребенка в состоянии изобилия». Все интересующие вас вопросы, пожалуйста, оставляйте на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер, слушатель. Добрый вечер, Анечка. Рада быть полезной, рада быть в эфирах и уже как к себе домой. Прихожу в студию.
Очень радостно это слышать. На самом деле, вообще тема изобилия, тема ресурсов сейчас стала очень популярна не только в воспитании детей, но в женских каких-то сообществах часто она поднимается. И хочется от вас узнать, как же воспитывать ребенка в состоянии изобилия, в состоянии ресурса, как это выглядит и на чем это основывается.
Да, эту тему мы просто разрабатывали с мужем довольно долго. У нас сейчас выходит 9-я книга Буратино как раз про богатство, как раз про изобилие. И богатство, изобилие мы воспринимаем не только как деньги. Я вот хочу сразу поставить ракурс, что мы в более широком понимании это рассматриваем. И хочу начать наш эфир с ошибок воспитания, сознания изобилия у детей. Какие существуют ошибки? Я их выделила. Несколько штук, всего 5 разберем, но они очень существенные. Пожалуйста, отмечайте у себя, если они присутствуют в вашей жизни. Первое. Наши дети – это копирование нас самих, копирование взрослых. И если мы при них будем обсуждать, что Россия – такая плохая страна, и в ней ничего не достигнут, то дети на подсознательном уровне не смогут здесь развернуться. Поэтому здесь важно контролировать свой язык, заменять свои установки, менять свое сознание, потому что иначе можно ненароком проболтаться или просто невербаликой выдать реальное свое отношение к богатству. Даже если вы на последней стадии бедности, все равно можно делать праздники, которые дети запомнят на всю жизнь. И сразу маленький секрет. Если все-таки отсутствует изобилие, то можно покупать продукты редко, но метко. Принося домой большие, огромные сумки еды, дети будут это видеть, и у них в памяти останется, что как много всего, как много еды. Вот это такой маленький секретик. А сейчас я занимаюсь тем, что веду коуч-сопровождение с женщинами, помогаю им становиться на ноги, да, и зачастую мы, конечно, прорабатываем сознание изобилия у них, и очень много что всплывает из детского возраста. Вы не поверите, бывает так, что включается психосоматика, и вот бы ей провести вебинар, а она влетает в стеклянную дверь магазина и не может отказываться вести. То есть разные события в жизни происходят, лишь бы не процветать, лишь бы не было изобилия в твоей жизни. Вот. И мы это на коуч-сессиях все вынимаем, все подсознательно убираем, расчищаем и идем вперед. Вторая ошибка на пути к изобилию. Мы слишком оберегаем детей от денег, а вообще, в принципе, от проблем и от самостоятельной жизни. Никогда не говорим про деньги, про кризис, про реальность. Они как бы живут, да, в таком розовом мятном мире. Но отпустите их, пусть они делают сами. Не идеально, но сами. Если они не сделали домашку, то они сами получат в школе по шапке. Не от вас, а от мира. И с ними жизнь сама разберется. Мы с вами рассматривали, помните, сензитивные периоды развития детей. Помните, да, на одной из лекций это развитие речи, есть период тактильных ощущений. Так вот, есть развитие сознания изобилия. Сензитивный период тоже можно оформить как с 7 лет. И на Востоке именно с этого момента дети уже могут работать. Вспомните старые русские произведения «Мужичок с ноготок», «Какование и Даринка». Вспоминаете героев, да? Когда он оставлял ее, она полностью по хозяйству находилась, и это был примерно 5-летний ребенок. У нас сейчас не все 12-15-летние могут себя так обслуживать, как вот эта Даринка обслужила. И сейчас идет излишняя инфантилизация и дебилизация детей. Когда в 22, в 27 дети еще не способны вести самостоятельно жизнь, себя финансировать. Поэтому с 7 лет, как вот мы изучали сензитивный период, начинайте приучать обращаться с ресурсами, не только с деньгами, вообще с ресурсами. ну и в том числе качествам предпринимателям, таким как научить продавать. Вот это как раз относится к soft skills. Потому что научить продавать... Ты ничего не продашь, во-первых, если тебе не нравится это дело. Ты ничего не продашь, если ты не умеешь вести переговоры. То есть это soft skills, это то, что я рекомендую развивать уже сейчас. И мы как раз готовим серию книг, вот одна первая вышла, дальше будет продолжение о том, как готовить детей к этому. Для чего? Для того, чтобы к 18 годам они могли полностью перенять на себя собственное содержание, содержание себя. И следующая ошибка, третья. Мы играем вторую роль в своей жизни. И это очень важно, я повторю, что мы играем вторую роль в своей жизни. В России очень модна тема жертвы ради детей. Мы носимся с детьми по кружкам, сидим по 2 часа в коридоре вместо того, чтобы прокачивать себя. И я раньше тоже была такой мамой. Но если на самом деле ребенок захочет выучить английский, он его выучит. Ну, Ань, ну как вы думаете, за сколько можно выучить язык?
Не знаю, дети разные, но, может быть, за год можно поднять уровень на довольно хороший разговорный.
Да если ему приспичит, он за 3 месяца вам выучит. Во взрослом возрасте, да. Или музыка. Музыка то же самое. Если вот моей дочери интересно рисовать, музицировать, она сама находит ролики, по ним учится. Причем обучалась музыке я, и пришло 3 инструмента. Там укулеле, пимак и колокольчики. И вот мы разделились. Я занимаюсь с младшей на колокольчиках, а старшая занимается на укулеле. Это такой переборный струнный инструмент. И вот буквально сегодня она подходит ко мне и говорит: «Мам, мы вот собрались песенку педагогу любимому сочинить, будем репетировать». Да, пожалуйста, конечно, ради бога. То есть, конечно, они это все сами выучат. То есть не нужно вот на это заморачиваться. Но если у вас есть бабушка, которая чувствует себя, наоборот, нужной, ходя по вот таким кружкам, то ради бога. И когда мама родила ребенка и увидела всю радость существования, да, развивашки там с 0 месяцев, бассейны, просто я такая же мама, у нас было все. Поэтому люди не хотят рожать много детей. Это одна из проблем. На самом деле, чем больше детей, тем лучше, тем легче. Просто вот не нужно вот до такой степени заморачиваться. Вот наоборот, иметь только одного ребенка – это как раз-таки дорого. А там, где 1, 2, там 3. Минимум должно быть 3 детей. Это огромная экономика и поддержка государства, огромная экономия семье. Когда одежка передается с поколения в поколение, да? У меня сегодня дочка младшая раскопала там платочки старшей дочки, которые там мы коллекции одежды шили, вот это все лежит уже маленькое. И они обе с такой удивительной трогательностью. Одна надевает, то есть для нее это воспоминание, а другая примеряет, и ей так к лицу вот эти вот горошки все. То есть это вот эмоции, да, и я ничего не приложила, никаких финансовых дополнительных затрат для вот этого, для этих эмоций. Ну, гулять вы будете сразу с 2, одежду, они не успевают изнашивать дети одежду там за полгода, как они вырастают, да, как она становится мала. И руки в семье всегда важны, говорю, как мама подростков, потому что мы сейчас, у нас как 8-рукое, да, мы существо, мы все успеваем, дети помогают. И думаю, что в дальнейшем это просто будет прирост семей, когда дочки уже придут, да, уже недалеко осталось там до свекрови с тещей. Следующая ошибка – мы не ставим финансовые планы. Мы не знаем, чего от себя самих ждать через год, через 5, через 10 и 100 лет. Вот у успешных предпринимательниц, да, и предпринимателей есть план как минимум на 100 лет, чтобы ты понимал, укладываешься ты в 5-летку или не укладываешься. И вот домашнее задание, пожалуйста, запланируйте свою жизнь на 100 лет. И вы увидите, что нужно раньше вставать, чтобы успеть все сделать. Надо заниматься спортом, чтобы дожить до 120 лет как минимум, да, как это обещают нам современные генетики, современная наука. И у вас сразу же появится больше дел, больше времени. Желание вставать, подскакивать утром. Это, кстати, проблема современных людей, которые не ставят планы. И я как арт-терапевт, как сказкотерапевт сейчас выуживаю это у клиентов, у своих очень распространенные явления. Чем ты хочешь заниматься? А я не знаю, чем заниматься. И как раз рисунок показывает о том, что она как не знает, чем заниматься. Но ресурсы есть, и временные, и способности есть. Тоже рисунок показывает. Кто хочет записаться на эту бесплатную консультацию, у меня вот ВКонтакте как раз сейчас висит, по-моему, сегодня вышел пост об этом, или вчера, то есть недавно вышел пост, и вот до конца октября я провожу вот такие бесплатные консультации, когда выдергиваю просто из спячки. Просто мне это нравится делать, потому что я сама в таком режиме живу, работаю, творю и помогаю девочкам. То есть эта консультация только для женщин, имейте в виду. Следующий, последний пункт ошибок при воспитании изобилия, сознания изобилия у деток – это делегирование образования в школе. А в школе как раз-таки не учат предпринимательству, не учат богатству и мышлению изобилия. И не учат лидерству. Оно как бы в связке идет. Вот пионерия учила, и нравственному поведению раньше учили. И очень важно знать таланты своего ребенка самим, вам как родителям, и помочь их раскрыть. Кто-то к астрологу ходит, кто-то в них не верит. Но ищите свои пути, есть всевозможные тесты на определение таланта. И помогайте детям именно, воспитывайте предпринимательство, богатство. Именно ищите информацию, сейчас очень много. Информация не проблема, информация изобилие. Пользуйтесь этим изобилием, взращивайте в детях лидерство и предпринимательство. Если ленитесь сами, да, или боитесь что-то упустить, можно в наших книжках прочитать. Все в мире достойны богатства и процветания. На этом основано сознание изобилия. И Господом устроено так, что всего хватит и на всех. Это главный закон изобилия. И если бы наши государства были правильно устроены, то в достатке были бы все люди. Все мы этого достойны просто по праву рождения людьми. Соблюдая свое предназначение, мы растем во всех сферах. Духовной, потому что выполняем свой долг, и в материальной, потому что проявляем усердие. После того, как мы оставили позади индустриальную эпоху и вступили в эпоху информации, ценность образования стала расти непрерывно. И весь ваш вопрос в том, соответствует ли уровень ваших знаний информации, которая дает вам или вашему ребенку система образования. То есть образование – это основа будущего мира. Про это мы с вами тоже говорили, да, про образование будущего, про профессии будущего. То есть распахнутся двери только перед теми, кто готов идти за новыми знаниями. Мы сейчас наблюдаем этот слом пластов, слом культур, слом энергии, да, когда вот мы переходим в новый цифровой мир. Но, к сожалению, это неизбежно. Что вот как предпринимать, как выживать, нужно собирать по крупицам. И раньше был уклад общества. Крестьяне, торговцы или купцы, князья, волхвы, ну, это интеллигенция называется, да, по-разному. И воспитание детей шло с детства. Вряд ли кто-то отклонялся от родовых профессий. Были потомственные врачи, династии купцов, были наследственные сапожники. И родители не ломали голову, какое образование дать ребенку. Родовые сценарии и навыки помогали. Молва шла вперед человека, и это помогало процветанию всей семьи. Сейчас мы живем в турбулентный период, когда идет очередной слом навыков и компетенций. Когда 45-летний трудяга получает меньше 18-летнего молодца. А все потому, что стали востребованы новые знания. И на самом деле 45-летний и 60-летний может получать так же, как молодой, да, человек, просто подкачав свои знания. Они просто не знают, с какой стороны подойти к этому интернету, к этим телефонам, как зарабатывать. Мне мама говорит, ну, я не знаю, что ты там делаешь. Что ты там делаешь в интернете? Непонятно, не хотят разбираться. И как вот раньше была индустриальная революция, и люди, которые не имели трактора, стали проигрывать в урожайности естественным образом. Всем стал нужен трактор вместо лошадей. Сейчас идет информационная революция, миром правит информация. И кто умеет ей пользоваться, будет на коне. Очень многие откликнулись на вот эти ситуации, переобулись, получили новые профессии, профессии будущего, там, таргетолог, я не знаю, копирайтер, СММ-специалист. Мы сейчас тоже постоянно набираем квалификацию, мы сейчас занялись тем, что упаковываем проекты, благостные проекты, то есть берем на сопровождение, ну, тут нужно отвечать нашим ценностям, то есть какие-то вегетарианские продукты, какие-то благостные по воспитанию детей, такие создаем онлайн-школы, называется продюсирование, то есть мы ведем даже вот такие процессы, да, несмотря на то, что у нас вроде бы, казалось бы, проект нравственности. Чем это связано? А тем, что у нас есть уже опыт, которым мы можем делиться, и это очень востребовано сейчас. Если 100 лет назад было достаточно знать, из какого рода племени человек, можно было предположить, где он может пригодиться со своим талантом, то сейчас дети предоставлены сами себе. Им сложно выбирать, и они теряются. На Руси, как правило, дети шли по стопам родителей и перенимали их дело, помогая во всем, принимая это как данность. Современные подростки могут уже пойти своим путем. Сейчас люди не привязаны к тому, чем занимались родители, а ищут свое направление. Вот тут-то и подстерегают ошибки, потому что не все то, что привлекательно, может принести тебе успех, процветание и счастье. И, кстати, я не против того, чтобы дети становились образованнее своих родителей или повышая свою компетенцию, но в целом лестница успеха, она осталась прежней. С рождения в человеке заложены определенные черты характера и таланты. Многие могут испечь пирог, купить продукты или организовать свой день рождения, проявляя организационные навыки, или придумать книгу. Но какое из этих дел будет приносить ребенку наибольшее счастье и приносить постоянный доход? Сначала идут мастеровые, затем торговцы, затем только менеджеры, своего рода цари и управленцы, малого, среднего и крупного звена. И на самом верху должны стоять ученые и интеллигенция. По большому счету, эта категория людей сейчас забыта или попирается нищими зарплатами. Но не всегда были и будут изобретатели. Силиконовая долина полна русских, голова у них то, что надо. Просто надо знать то, как, когда и что делать. Потому что лучше медленно и плохо идти к своему предназначению, чем хорошо и быстро, но к чужому. Ребенок рождается с природой, которую родителю важно рассмотреть. Приглядитесь, к какой категории людей относитесь вы, ваш род, прадеды, прапрадеды. Раскопайте свои корни, этим вы поможете своим детям с самоопределением. У меня была такая ситуация. Я на выходных ездила на тренинг по сказкотерапии, и там попала на мастерскую по роду. И как раз одна из девушек вот стали обсуждать, что я не кушаю сахар, ну, какие-то такие вещи. И там был яблочный пирог. Вот. И одна девушка кушает пирог, говорит, ну, я не представляю свою жизнь без вот этих шанежек, пиццы, там, пирожков. Я говорю, вы знаете, я тоже не представляю. Ну, вот сейчас идет процесс там вот чистки, я как бы на время, а в принципе, не, вот, не, тоже не представляю, как можно без хлебушка. Она вдруг, у нее аж кусок, знаете, не знаю, как изобразить. Она говорит, слушайте, а у меня ведь бабушки, тетушки все, у них было хлебоперерабатывающее предприятие, и они занимались тем, что готовили хлебобулочные профессионально. То есть там было все настолько вкусно, и что она это несет в себе, и как бы это настолько впитано на подсознательном, да, уровне. То есть род, то, что у нас есть заложено уже, вот эта вот бомбочка, да, пожалуйста, взрывай. Давайте начнем с определения тех категорий людей. И я предложу, я думаю, что вы знаете все эти категории, я вам предложу новый подход к ним. Я предлагаю поделить их на 4 подкатегории. Каждую категорию поделим на 4 подкатегории. И к первой категории относятся мастеровые или ремесленники. Те, кто не знает, что хорошо, что плохо, кто лишен добропорядочности, сварлив, крайне эгоистичен, думает только о пище и не соблюдает никаких законов. Они относятся к низшей степени развития. Ну, мы знаем, что когда ты тяжко трудишься, то о каком духовном думать, ни о чем не думаешь, да, и пища у них тяжелая. Вот. И ремесленники, они могут быть не в подчиненном положении, а собственник. Например, собственник ремонтной мастерской. Он открывает свое дело по типу муж на час и по типу того. Это уже первый тип, но со вторым подтипом. Первый тип с третьим подтипом – это то, кто же таким может быть. Это трудяги, которые профсоюзы организуют, дружинники, волонтеры, которые поделки делают своими руками. Ну, а первая категория с четвертым подтипом – это кто? Это учителя, мастеровые, которые учат. Они, да, они ремесленники, и они этому учат. То есть они без учения тоже не могут. Ну, в каких-то ПТУ, например, сантехнику преподают, как трубы сварить, как машину починить. Они склонны к передаче знаний в своей сфере. Как воспитать таких деток? Им нужно давать как можно больше практических навыков. Это базовый уровень подготовки. Все дети должны иметь навык самообслуживания. Носки постирать, посуду помыть, порядок навести, гвоздь забить или даже вышить. Это обязательно, как бы нас не убеждали сейчас, что иметь в доме прислугу – это очень полезно. Одна девочка, у которой все в доме было, одевали, учили, позволяли ей все, что только можно себе представить, стала воровать, употреблять наркотики и встречаться с мальчиками с 13 лет. Очень важно приучать детей к организованности. С 7 лет мальчики стирают носки за собой, имеют всего две пары трусов и одни запасные, которые стирают они же сами. Этот навык пригодится для людей любого типа, для детей. И как нейропсихолог я могу утверждать, что так развивается третий отдел головного мозга, который труднее всего корректируется. Да, про бытовые навыки мы с вами тоже уже говорили, но не устаю это повторять, потому что это бич, потому что не умеют. Второй тип – это торговцы. Это те, кто склонен к сельскому хозяйству и торговле, способен организовывать производство, обладают природой, предприниматели, кто зарабатывает на жизнь трудом или ремеслом, природой таким, относится к природе торговым. И первая категория людей таких – это ИПшники, ну, ЧП это раньше называлось, челноки тоже были, которые сами на себя работают, товары на себе из Москвы привозят и сами же торгуют ими на рынке. Вторая категория, которые уже могут организовать мелкий бизнес. Торговать ставят кого-то другого на рынке. Товары уже из Китая заказывают, не сами за ним ездят. Третий подтип – это бизнесмены крупные, которые умеют управлять и командой, и деньгами. Они умеют продавать, им доверяют должности руководителя отдела продаж или коммерческого директора в компании. Часто они возглавляют свои крупные предприятия. Ну, к таким относятся Галицкий, Третьяковый, Чичеваркин. И следующая подкатегория в этой категории купцов – это бизнес-тренеры, коучи, мотиваторы, которым нравится делиться знаниями в сфере бизнеса, роста доходов, эффективности управления предприятием для наибольшей прибыли. Сюда я могу отнести Максима Батырова, Екатерину Уколову, Тиньков, Оскар Хартман, если наблюдаете за такими. Третий тип – это руководители. Те, кому присущи доблесть, сила, решимость, ловкость, бесстрашие, щедрость, готовность оказать защиту и способность руководить, обладают природой руководителей. И первый их подтип – это старосты, директора школ, запевалы в хоре, дирижеры. Они могут показаться выскочками, им нужно делегировать часть полномочий. Второй подтип – это крупные менеджеры, наемные сотрудники в огромных компаниях, где они как раз как короли управляют. Третий подтип – собственники бизнеса, которые строят свою империю, новаторы в каких-то отношениях, верят в себя и свой успех. И четвертый подтип – способны к управлению государствами. Не везде плохо управляют странами и не всегда. Как раз вернусь к первой ошибке, да, хаять страну, осуждать, обвинять, что современный мир – это вот очень плохо. Я приведу пример. Как можно добиться грамотного управления даже в современном мире? И есть в древности представители. Просто это нужно изучать культуру, изучать современность. Например, Чанакья Пандит этого добился в Древней Индии и объединил ее в единое королевство, так что даже Александр Македонский не смог их победить. Или, сейчас скажу это имя, шейх Заид ибн Султан Аль-Найхаян. В 71 году он создал государство Объединенные Арабские Эмираты. И избрание шейха Заида на пост президента государства ОАЭ лишний раз подтвердило его статус мудрого и уравновешенного политика. С момента образования ОАЭ он переизбирался на пост президента 7 раз. При нем страна и ее граждане процветали. Шейх Заид был удивительным человеком. Он вырос в бедуинской среде и не получил какого-либо элитного образования. Но, будучи мудрым правителем, отдал свой дворец под фонд средневековых арабских рукописей и на собственные деньги приглашал работать в нем ученых со всего мира. Несмотря на свою занятость, он всегда приезжал на выпуск университета Эль-Айна, чтобы лично вручать дипломы. Он был правителем шейхства Абу-Даби, затем инициировал создание федерации, был бессменным президентом ОАЭ, сумев из нищей страны создать процветающее государство. Для своей страны он не жалел собственных средств. Долгое время бюджет государства не был отделен от бюджета правящей королевской семьи. И, будучи ее главой, шейх Заид мог все деньги расходовать по своему усмотрению. Но он лично настоял на отделении бюджета семьи от бюджета государства и на принятии конституции, урезавшей его права. Этот шейх не боялся критики и раз в месяц собирал главных редакторов СМИ, чтобы выслушать их пожелания и претензии к власти. Народ Эмиратов называл шейха Заида отцом, но не из-за лести или страха, а по зову души, ибо он сумел с помощью доходов от нефти сделать процветающую целую страну и граждан, которых он рассматривал как членов своей семьи. Такая, почему именно вот этот пример, да? Потому что есть такое понятие, что все плохо, как... Все плохо, как пиявка из Лунтика. Вот. Не все плохо, умейте искать в древности и в современности хорошие примеры. И последний тип – это тип ученых. И это те, кто способны обуздывать свои чувства и ум, кто отличается терпеливостью, чистотой, незлобливостью, прямотой, знанием, верой и поклоняется Господу, обладают природой ученых. Он является ведущим в познании мира и нравственных законов. Вот эти типы людей, способны устанавливать законы, которым следуют руководители и все общество в целом. Их задача – передача знаний обществу, и они являются опорой людей в духовной жизни. Первый подтип в данном типе, он перекликается, это обучение разным механическим работам. Сюда относятся художники, мастеровые, всевозможные брошки своими руками, хендмейд, обучение вязанию, плетению корзинок. Второй подтип – это обучение бизнесменов. Радислав Гандапас, «Бизнес-молодость», Лили Нилова, Анастасия Лебедева, Наталья Закхайм. Если вам эти имена ни о чем не говорят, зайдите, я думаю, что вы прокачаетесь в каких-то сферах интересных. Третий тип, подтип – это обучение высшего звена власти, военные подразделения, генералы, стратеги, министры, советники, управляющие холдингом. Это Сколково, Силиконовая долина, обучение Сбербанка. И четвертый тип – это дипломаты, советники президента, ученые, профессора, преподаватели университетов, медики, учителя, инженеры. Я думаю, что вот с этой таблицей довольно подробной, как воспитывать детей в соответствии с счастьем, с их предназначением, станет вам более понятной. Если будут вопросы, обращайтесь. И к разным детям нужен разный подход. Метод кнута и пряника можно разложить, потому что это только для первой категории детей подходит. Для вторых категории детей пряниками не отделаешься, им дорогие подарки подавай. Они ценят роскошь. Третьим хорошо заходят правила и регламентации, договоренности и достижения целей. Четвертых, дорогими подарками не купишь, им только информацию подавай. Дарить книги, обучающие курсы, это их мотивирует. И если видите, что ребенок не хочет развиваться, расти, раньше таких просто отправляли пасти коров. Пусть по силам делает дела, но ищите то, что его вдохновляет. Не хочет читать, пусть слушает аудио. Не усердствуйте, если обнаружите, что ребенок относится к первому типу. Оставьте его в покое, не тешьте свои амбиции. Можете взять какой-то аспект под свой контроль, например, чтобы книги читал или чтобы музыкой занимался. Это же тоже ремесленники. Но не требуйте от него научных достижений, не нужно. Пятерок от него требует. Возьмите ракету, она утончается кверху. Чем старше ребенок становится, тем точнее должен быть его прицел. А нас, наоборот, в выпускных классах школы принуждают по всем предметам получать пятерки, иначе ЕГЭ, ОГЭ не сдашь. Не заставляйте ребенка быть отличником. Это не здорово и не здорово. Определите вместе с ним ключевые компетенции и делайте упор на них, потому что в будущем будет упор не на hard skills, я об этом постоянно говорю, да, тяжелые навыки, а на soft skills, мягкие навыки, когда ты коммуникабелен, пунктуален, энтузиастичен, любопытен. Но представьте, как можно научить ребенка энтузиазму только через собственный пример. Любопытство только через собственный пример. В школе этому не научат, поэтому это наша с вами задача. А вот вызубрить математику или русский, или даже английский может любой. Это просто дрессировка. И есть специальные тесты, как определить талант вашего ребенка. И если хотите их получить, то напишите мне в личку отзыв о вот этом вебинаре, и я пришлю вам вот эти тесты. Прям не стесняйтесь, пишите. Я могу не сразу отвечать, но всем всегда отвечаю. Для купцов они интуитивно тянутся к книгам по бизнесу. Я вот когда была беременна сыном, то с головой погрузилась в эту литературу. А когда родила, просто схлынула эта информация от меня. Это вот прекрасный тест. Вспомните свои желания и стремления во время беременности. Так с каждым ребенком. Сын у меня, к слову, до сих пор любит психологические книги, которые связаны с управлением командой, коллективом. Любит придумывать какой-то свой бизнес. Вот. Мы с ним вот слушали книгу «45 татуировок менеджера». Кстати, тоже, если хотите, послушайте. Даже детям можно ее слушать. Как бы взрослая книга, но, опять же говорю, не надо инфантилизировать своих детей. И все наши книги как раз направлены на это, на взрослых детей. Не держите от них информацию, как можно раньше предоставляйте. И ваша задача, чтобы к 14 годам ребенок мог жить автономно, без вас. Мог вести автономную жизнь. Представьте, что купеческая семья Третьяковых, чей отец умер рано, сыновьям было на тот момент 14 и 12 лет. Они подхватили дело отца и еще лучше развили его. Вот что значит воспитание на практике. Представьте, как их воспитывали, погружали в процессы мануфактур, что они приумножили богатство отца. И такую группу людей, детей можно подстегивать, открывать свое дело. Даже в 12 лет, да, на свое имя открыли и вдохновляете их. Эти навыки, они проявляются с детства. Прочитайте или прослушайте трилогию «Финансист» Теодора Драйзера, когда Фрэнк Каупервуд с детства все менял, проворачивал сделки, до которых даже взрослые не догадались бы. Но к чему привело его богатство – это отдельный вопрос. Деньги – это просто лакмусовая бумажка, они проявляют человека. Поэтому без нравственной составляющей базу все устремления просто пшик. Я очень рекомендую эту книгу. Она, конечно, трилогия, но слушается, читается прямо на ура. Руководителей вы можете воспитывать, ставя перед ними сложные задачи. Они очень любят достигать новые цели и соревноваться, быть первыми лидерами во всем. Последних подарками не купишь, им только истинные знания подавай. И из тех вещей они выберут книгу, будут ее изучать. Им не так важны деньги, слава или признание. Они ищут абсолютную истину. Ищите вместе с ними, помогайте им ее найти. Путь к процветанию только один – правильное использование своих природных качеств, тех даров, которыми тебя наградил Бог. И первое, что нужно сделать для этого – это определить, зафиксировать талант. Мы про это с вами поговорили, да? Также можно воспитывать детей фильмами. Это называется воспитание через третьи лица или книгами. Я уже в этом эфире сказала несколько произведений. Еще хочу добавить фильмы, фильмотека. Это «Мальчик, который обуздал ветер», прям фильмы, которые можно смотреть с детьми. Там «Цензура 12+». «Человек, который изменил все», шикарный тоже фильм. «Пеле. Рождение легенды», «Джой», «Гарвардский бомж» и «Беги, Лола, беги». Над чем работать с детьми, чтобы они были процветающими? Над самооценкой, про это мы немножко говорили в одном из эфиров. Над уверенностью в себе, над самодостаточностью. С какими трудностями можно столкнуться при раскрытии своего таланта? Это критика в адрес ребенка, то есть поддерживаете, да? Когда никто не поддерживает идеи, когда все делаешь в одиночку, когда мало своей веры, что мало мотивации, что не получится, когда не знаешь, не понимаешь, в чем твой талант, когда стесняешься спросить у других, что у тебя лучше всего получается, когда ты не уверен, что у тебя вообще есть какой-то талант, а дети про себя зачастую так тоже думают. Потому что у них нет денег, да, у них нет времени, они все время тратят на учебу, у них нет таких сил, да, если они не занимаются спортом, и каких-то других ресурсов, например, ресурс самостоятельного принятия решений у них тоже отсутствует. Поэтому помогите им в этом. В Сегодня вопрос о том, нужно ли учиться основам финансовой грамотности, уже не актуален. Это стало насущной необходимостью. Исследование принципам и советам поможет вам, вашему ребенку, к 25-27 годам стать финансово свободным. А вот достигнут ли ваши дети желаемого финансового благополучия, зависит от них самих. Ведь не каждый, кто учится в школе, становится академиком. Научите своих детей управлению временем, правильной постановке целей и азам ведения бизнеса. С ее помощью вы сможете определить ту сферу, в которой ваш ребенок проявит свои незаурядные способности и добьется самых высоких результатов. Ну, по поводу Буратино, да, уже говорила, как раз мы там все по возрастам делим. Сейчас выходит Буратино «Уроки богатства» 7-9 лет, с 10 лет это уже Робин Гуд «Уроки богатства», и «Ты предприниматель» от 13 лет. Там будет очень много практики, потому что мы сами очень много учимся этому. И это не значит, что нужно прийти к родителям и сказать: «Я бедная, потому что вы меня не научили тому, как стать бедным». Нет. Виноваты в том, что мы вырастаем бедными, мы растим своих бедных детей, это мы, а виноватых нет. Родители нас любили так, как могли, мы их, детей своих, любим так, как можем, да, помогаем, как можем, но ведь можно в этом расти самим и помогать в этом детям. Вот смотрите, качество нашей жизни улучшается, потребностей становится все больше, но и количество соблазнов увеличивается до невиданных в прошлом размеров. Это усиливает стремление ребенка к материальным благам, нарушает его эмоциональный баланс. Уже в детстве он мечтает о большом особняке, о шикарной машине, о модной одежде за 300 тысяч, да, какую-нибудь футболочку. Детсадовец просит мобильный телефон последней модели, а когда он становится школьником, говорит: «Я не хочу идти в школу в этой одежде», или «Мне нужна модная современная сумка» и так далее. Соблазны могут испортить ребенка, если не будет правильного воспитания. Поэтому каждый современный родитель несет огромную ответственность за будущее детей. Те 2% детей, которые добиваются успеха, правильно воспринимают неудачи. Они говорят себе: «Если сегодня у меня не получится это и это не потому, что я бездарность, а только по той причине, что мне не хватает навыков и умений». Повторяйте эту фразу и взрослые для себя: «У меня не получается только потому, что мне не хватает навыков и умений». Если у меня что-то не получается, значит, у меня несовершенный план, но всему можно научиться. Только 2% людей могут это понять и объяснить. Не у всех хватает выдержки, чтобы пережить неудачу. Не у всех есть внутренний стержень, чтобы справиться с депрессией. Каждая неудача оставляет отпечаток в сознании на всю жизнь. Всякий раз, когда человеку придется принимать решение, страх и сомнения могут помешать ему. У нас полно экономистов, которые умеют считать деньги, сводить баланс, но сами бедны. Или, например, сейчас много администраторов, которые могут организовать любую работу, но организовать свою жизнь им не удается. Деньги не портят людей, деньги их раскрывают. И давайте поговорим о том, как должны выглядеть родители дома для своих детей. Во-первых, имеет большое значение то, как мы одеваемся, то, как мы привлекательны и вежливы даже дома, когда нас не слышат работодатели, соседи. Во-вторых, ваши поступки должны соответствовать вашему статусу. Ну, мы не играем роль ребенка, который кричит, капризничает и так далее. Это про это. В-третьих, важны ум и умение выражать свои мысли. Уж как это для взрослых важно. Эти три фактора откладываются в памяти людей и формируют представление о вас. Над их совершенствованием нужно работать в течение всей жизни. И если бы я задала вам вопрос, как сильно вы любите своих детей, наверняка каждый из вас скажет: «Очень люблю». А теперь откройте свои ежедневники и посмотрите, входят ли дети в ваше ежедневное расписание. И если нет, значит, детей вы любите в душе, но не знаете, как эту любовь выразить. И вот я вам тоже одно из домашних заданий. Пожалуйста, впишите своих детей в ваше расписание. Пусть в вашем ежедневнике появятся пункты, отданные вашим детям целиком. Есть люди, у которых есть деньги, и есть богатые люди. Коко Шанель. Хорошее высказывание, да? Следующее, что мы разберем, это богатые и бедные. Если ребенок пойдет по одной дороге, то будет жить в бедности и нужде, а пойдет по другой, будет жить в достатке и изобилии. И пусть он выбирает сегодня в свои 7 лет, а не в 40 лет. В Китае на острове Хайнань можно видеть, как китайцы обучают ходить козу по канату. Какое терпение надо иметь, чтобы научить этому животное. Коза не понимает, что от нее хотят. Но действительно, метод существует только один – повторять до тех пор, пока не получится. И китайцам удалось обучить животное, а мы порою не можем обучить этому своих детей. Да ладно детей, себя. И вот водитель умеет водить машину, а предприниматель умеет обращаться с деньгами и богатством в целом. Мы должны обстоятельно объяснять детям, что такое деньги, что такое богатство, для чего они нужны. Однажды на одной из консультаций я спросила человека, почему вы до сих пор не богаты? И мне ответили, потому что у меня семья, дети, их нужно поставить на ноги. Мне уже 50 лет, жизнь моя уже прошла. Я переспрашиваю, вы хотите сказать, что ваши дети были причиной вашей бедности? Мне отвечают, нет, я так не говорила, мне пришлось тогда повторить вопрос, почему же вы до сих пор не богаты? И снова тот же самый ответ, у меня дети. Но получается, что ваши дети стали причиной оправдания вашей бедности. То есть, если бы их не было, то вы были бы богаты? Переспросила я. Человек задумался и ответил, получается так. А так думают бедные. А вот как же думают богатые? Богатые говорят, я должен быть богатым, потому что у меня есть дети. Обратите внимание, что главное, как себя настраивать и какую цель перед собой ставить. И финансовая программа, она формируется в детстве, в окружающей действительности, в том, что ребенок слышит, видит, чувствует, а в итоге то, о чем он мечтает, то, чем живут его родители. Современные молодые люди, которые оканчивают вузы, хотят больше зарабатывать, иметь автомобиль, квартиру, добиться признания, мечтают о карьере, но они не имеют способностей, которые соответствовали бы этим устремлениям. И молодежь нередко ищет легкую дорогу к успеху, но не хочет трудиться. На сегодня одна из важнейших проблем – это безработица. Но в то же время компании страдают от нехватки кадров, от текучести персонала. Это общая проблема. Поэтому дело не в отсутствии работы, а в отсутствии людей знаний, умений, которым бы они соответствовали вызовам нового времени. На этом я бы хотела закончить, чтобы вопросы успеть.
Спасибо большое, Марина. Такая тема важна, как вы сказали, финансовая грамотность – это то, что, на что сейчас стоит обратить внимание. И мне кажется, важный такой вопрос вообще, с кого нужно начать. Вот вы в начале эфира сказали, что детям не стоит говорить о каких-то своих трудностях, о кризисах. Но что делать, если у самих родителей нет понимания важности этой финансовой грамотности? С чего начать вообще человеку, родителю изучать этот вопрос? Потому что, ну вот я, например, может быть, мне всегда казалось, что мне это не по природе продавать, и я никогда этого не изучала. И вот что делать таким же людям, как я, которые просто, ну, не думали никогда даже о том, как стать изобильным, богатым, вот им это было неинтересно, что ли?
Спасибо за вопрос. Сразу несколько вопросов прозвучало. Сразу отвечу на вопрос, как продавать, если не умеешь продавать, любить свой продукт. Если ты любишь свой продукт, буквально 2-3 техники, как это делается, да, и ты сможешь это делать, просто любить продукт. Потом хотела бы сказать наоборот, я говорю, что, ну вот в одной из ошибок, которую мы говорили в начале лекции, прозвучало, что наоборот мы не разговариваем с детьми о проблеме денег, о проблемах кризиса. Наоборот, это надо проговаривать. Ну, я уже сказала, мы, например, во время кризиса купили дом, да, для нас это так, для кого-то это по-другому. То есть проговаривайте именно свои насущные какие-то вот проблемы или успехи и растите вместе с детьми.
Важная вещь, а может быть, вы поделитесь опытом, с чего вы начали изучать эту тему финансовой грамотности. Это интересно, потому что нужно же с чего-то начинать, и хочется понять, с чего именно.
Да, хороший вопрос, он заставил прям задуматься меня. С работы. Я просто пошла работать, сразу продавать. В промоушен, в модельном агентстве работала, и нас учили. То есть я думаю, откуда же я умею так хорошо продавать? А я как раз это первая профессия, которую я освоила, учась в институте на учителя, да, преподавателя русского языка и литературы, на учителя. Вот, я практически первая моя работа была связана с продажами. И уже от опыта взаимодействия с людьми, с разными клиентами, пошел вот такой творческий процесс. То есть не бойтесь отдавать детей на работу. Чем раньше, тем лучше. Вот сейчас есть такой термин, что детский труд и так далее. Не, наоборот, здорово и классно. У меня дети работают, у меня дочка работает в лагере, если мы устраиваем лагеря. У меня сын тоже помогает. Дочка вот сейчас пишет книгу, вдохновившись, к Новому году, надеюсь. Она дорисует иллюстрации, мы ее представим в свет. Это огромный опыт. И плюс это вот за 20 лет того, что наработалось, да, это как нейронные связи. Мы говорили про ситечко, которое может быть широким, с широкими дырочками. И чем больше ты делаешь поступков, тем ситечко, оно уменьшается. И уже вот этот песочек, который мы пытаемся, да, он остается. Остаются знания, остаются навыки. И это происходит естественным образом, вот когда говорят, почему. Почему это так легко у тебя удается? А потому что огромный пласт обучений пройден, огромный пласт. Продавать нужно уметь, но для этого нужно любить продукт. Если вот про продажи говорить, да, если про финансовую грамотность, мне помог сын, когда был в утробе. Я действительно изучила очень много литературы. Я пошла работать. Мы наняли нянечку для старшей дочки. Я пошла работать. Я сидела в офисе у мужа. И все дни, то есть там такая работа была, что приходил там несколько, 5 клиентов в день, там какой-то один покупал, например, и все остальное время было мое, и я это конспектировала, тогда не было еще столько интернет-ресурсов, просто где-то брала информацию, читала книжки, вот эти «Наполеон Хилл», «Думай богатей», да, это то, что классика жанра, ну, я думаю, что таких книг очень много, которые базовые, а для детей есть книги, помимо наших книг, это книги «Кира и секрет Бублика», это «Пес по имени Мани». Какие еще можно порекомендовать? «Азбука денег» тоже интересно, можно почитать. Ну, все взрослые книжки, в принципе, они доступны. Можете сами читать, пересказывать, обсуждать. Тоже как вариант. Вместе будете прокачиваться.
Спасибо, очень интересно. Есть ли какая-то разница в воспитании вот этой финансовой грамотности, в принципе, пониманию изобилия для мальчиков и девочек? Потому что разные же природы. Мальчикам в будущем нужно будет обеспечивать семью. У девочек обычно такое настрой на творчество какое-то, не на деньги, а на творчество. То есть есть ли какая-то разница в этом или все-таки должен быть какой-то общий принцип?
Да, должна быть разница мальчиков и девочек. По-разному воспитываем. Если у мальчиков это обязанность, то у девочек нет такой обязанности. В то же время я против, когда перекрывают вот эти способности. Если она, например, купец, да, к этому типу относится, то, пожалуйста, просто в женском русле это делайте. Вот я категорически не беру на консультацию мужчин. И если вот сейчас ко мне записывается, то записывается пара на консультацию. Я консультирую их двоих. Вот, то есть берете и раскрываете то, как вам это откликается. Девочки, кстати, хочу сказать, что не нужно чураться, да, бывают разные ситуации, когда кто-то может овдоветь, и, ну, разные ситуации, бывает так, что муж зарабатывал достаточно, и бах, что-то случилось, даже не овдовел, а вот что-то случилось, не дай бог, и жена выходит, становится кормильцем семьи, или вдруг какой-то источник дохода пропал, и мужа усилий недостаточно, и жена тоже должна вставать, да, вот за станок по формированию изобилия семьи. В этом я не вижу ничего плохого. Главное, вот с природой, со своей, в соответствии с природой, чтобы очень много сил не выкачивалось. И еще очень важно в кризис себя вести. В кризис себя вести женщинам как поддержка, потому что кризис бьет в первую очередь по мужчинам, потому что они считают своей обязанностью, это испокон веков было содержать семью, и когда это не получается, посмотрите, сколько разводов. Посмотрите, сколько блогеров, миллионников, там, двумиллионников разводится. Почему? Я просто наблюдаю за этой ситуацией. Меня это очень травмирует, даже можно сказать. Я даже бесплатно провожу консультации. Если кто-то вдруг из ваших знакомых решил развестись, пожалуйста, отправляйте ко мне. Я провожу бесплатные консультации, чтобы сохранить семью, потому что вдвоем легче, чем одному. И вот я наблюдаю за блогерами, которые, ну да, блогерство, это же онлайн, это не зависит от кризиса, наоборот, там вспышка пошла, да, успех, волна, процветание, а муж остался не у дел, он, например, какой-то бродячий артист, которого ни на Кипр не поедешь, ни туда не поедешь, остался не у дел. Вот женщины, имейте терпение, да, мужчина – это не просто инструмент для заработка денег, это очень важный элемент семьи, то, на чем держится ось семьи. Обращайтесь к нему так, даже если вы больше зарабатываете, а в кризис мы гибче, наше сознание гибче, мы можем быстрее перестраиваться, мы можем под конъюнктуру рынка быстрее адаптироваться. Поэтому в кризис женщины более востребованы, они быстрее осваивают новые профессии. И поэтому просто переймите на себя, да, как вот жены декабристов, возьмите на себя это на время, а потом грамотно передайте и делегируйте. Я, опять же, наблюдаю за многими успешными женщинами. У меня есть несколько критериев, за кем я наблюдаю. Это первое, чтобы была замужем, второе, чтобы были дети. Потому что если женщина не замужем, или там, если это мужчина, то мне понятно, как он строит бизнес. Это очень даже легко на раз-два. А вот если замужем, а вот если женщина, а если с детьми и успешная в карьере, вот это уже, пожалуйста, интересно. Разверните, покажите, что называется. И что я наблюдаю? Я наблюдаю, что учитель, например, онлайн-школы женщина, а ИП зарегистрирована на мужа. То есть я представляю, что там какие-то финансовые, бухгалтерия, да, какие-то, может быть, кадровые вопросы. Или, например, женщина ведет вебинары тоже, какая-то своя онлайн-школа, и муж является собственником бренда. Собственником бренда, под которым выступает женщина. То есть бразды правления все равно у мужчины. Вот это очень важно, возвращать мужчине, даже если вы там себя считаете звездой, дайте мужу возможность почувствовать себя выше.
Очень важная вещь вы сейчас упомянули, хотя у нас тема про воспитание детей, но, в принципе, эти принципы, они перемещаются и на взрослую жизнь, и разбираться с этим нужно уже нам, взрослым сейчас, чтобы потом передать правильные понимания детям. И вот такой вопрос пришел важный, мне кажется. Есть ведь сейчас общее какое-то понимание богатства, что нужно вписаться в общие стандарты, одеваться как богач, покупать телефоны как у богачей. Но как понять свой действительный уровень достатка и понять уровень ребенка, чтобы не ждать от него и не настраивать его на большее, чем он может и чем ему нужно?
Очень хороший, глубокий вопрос. Спасибо. Смотрите, есть фокус-группа. Фокус-группа, я, по-моему, на какой-то лекции уже вам рассказывала про эту фокус-группу. Это наши одноклассники, которые живут в вашем доме или в вашем районе, ходят в вашу школу, получили такое же образование. Или там одноклассники, или студенты, да, вашего вуза, техникума, где вы обучались. Потому что примерно условия одинаковые, условия стартовые, условия, они одни. Вот эти встречи одноклассников, очень многие считают, что пыль в глаза опускать не нужно, ходить на эти встречи и одеваются как-то. Да, очень важно, это первое правило самооценки. Для поддержания самооценки это вот на такие встречи одноклассников прийти и одеться с иголочки. Это, ну, поверьте мне, очень важно. Следующий момент, который затронут в вопросе, это действительно на кого равняться. В первую очередь на самих себя, относительно себя мы прогрессируем. У меня в институте очень интересная преподавательница по физкультуре была, мы с ней даже вот подружились на этой теме. Она всегда говорила: мне не нужны ваши нормативы. Вот нормативы девочек, нормативы мальчиков, сколько кругов пробежать и так далее. Я замеряю твой результат в начале, в сентябре, и я замеряю твой результат к концу сессии. Вот если у тебя не будет роста, у тебя будут проблемы. Если у тебя рост, к тебе вопросов нет. И я считаю, что это к любому, к бизнесу, к себе, к семейным каким-то отношениям. Посмотрите на семейные отношения, прогресс у вас, или болото там стоячее, да, или наоборот идет деградация. Это любой критерий можно так рассмотреть относительно себя самого. Действительно, равняться нужно на себе подобных. И если вот сказка от Пушкина о золотой рыбке, мы видим, как вот эти статусы меняла человек, бабушка, которая не соответствовала вот этим статусам. То есть она, конечно, похвалялась вот этими кичками, да, маковками, что она там еще надевала на себя, жемчуга грузили шею и так далее. Это все вот об этом, внешние статусные вещи. А я говорю про все-таки внутренние, да, например, купцы и купцы. Какой уровень, вот если вы определили вот свой, да, род, загляните в свой род, кто вы, с какого рода? Вот говорю, была на родологии, а ну вот понятно, мам, бабушек, тетушек, всех просмотрите, и примерно я вот даже угадаю, примерно у всех будет одинаковый уровень дохода, примерно будут вот одинаковое образование. Да, есть... как это, обновители рода, как это называется, которые тянут за собой, например, все вот какую-то рабочую специальность, а он говорит, нет, я буду предпринимателем. Да никто ж не был никогда. Нет, не отговаривайте меня, пошел. То есть это новая кровь, он обновитель рода, он потянет за собой весь род, все его, все дети уже на другом статусе будут. Да, есть такое, такие вещи, но достаточно это яркие личности, харизматичные. Вот, поэтому не заметить такое очень сложно, если это обновитель рода. Если что-то не совпадает, прыгает, да, то смотрите по роду мужа девочек, по роду мамы мальчиков. Скорее всего, проявления будут вот таким образом диаметрально противоположно отражаться, потому что генетика передается именно так. Я думаю, что ответила на вопрос.
Столько интересных знаний прям вы раскрываете из разных сфер, из сказкотерапии, из понимания своего рода. Это настолько глубоко оказывается тема и очень ценные советы. Спасибо. И еще один вопрос зачитаю. Добрый вечер, спасибо за эфир. Моему сыну 9 лет, он бизнесмен по природе. Сильная склонность к накопительству. Если дать волю, заставит всю квартиру наборами игрушек. Как с этим правильно работать? Как позволить копить, но не захламлять дом?
Хороший вопрос. Очень здорово, что в 9 лет вы уже знаете природу своего ребенка. Я думаю, что, во-первых, они любят меняться. Придумайте какой-то квест для него. Вот как есть же квест со скрепкой, когда скрепка превратилась в дом. Знаете эту ситуацию? Не слышали это? Мне кажется, в каждом учебнике по предпринимательству есть. Они вообще, купцы-предприниматели, очень любят меняться. Менялы, да, так называемые. И вот есть история, реальная история, которую сейчас повторяют другие люди. Берешь скрепку, поменял ее на ручку, то есть чуть-чуть дороже то, что стоит. И в итоге, я не помню срок, но, по-моему, за 2 или за 3 года он дом себе покупал. Потом вот эту ручку на какие-то сережки, потом эти сережки на какую-то, не знаю, кофточку. То есть ты даже не продаешь, ты просто обмениваешь. И скрепка превратилась в дом. И вот таким детям они очень четко схватывают выгоду. Предложите более выгодное предложение, чем просто захламлять. Например, вот из этого ты уже вырос. Посмотри, здесь от 3 до 7 лет написано, да? Ты это хочешь передать своим детям, и тогда давай там, не знаю, мы это оставим. Или ты хочешь это продать и взамен купить что-то, да? Вот расхламление очень важно, чтобы они умели преображать. Ты же уже поиграл вот, да, этим конструктором. Теперь ты получил выгоду от этого конструктора и можешь его продать, получить двойную пользу. На это очень реагируют дети такого склада.
Здорово, ценный ответ, спасибо большое. И еще один вопрос. Многое было упущено, мы работали, упустили многие моменты воспитания. Сейчас сыну уже 18, и видно, что особых целей нет и планов тоже. Проработать особенно ему нигде не интересно. И что делать сейчас в этом возрасте?
Я сразу скажу, берите книгу «Ты лидер», она 13+, 18 отлично заходит. Я уже рассказывала на каком-то эфире, что у меня дочка... без какой-либо сторонней помощи закончила 2 класса за 1. То есть это просто среда, в которой он живет. А почему неинтересно? Потому что не было ситуации успеха. Старайтесь заметить, повысить его самооценку, веру в себя. Вы знаете, у меня в детстве была такая ситуация. Я заправляла салат, и вот знаете, вот эта вот грань, когда ты слишком много сметаны заправил салат, и когда вот он суховатый, невкусно получается. И я до сих пор помню, мне было лет 12. Я заправляла салат, и мне мама сказала, какой вкусный салат, ты сметаны добавила тютелька в тютельку. Мне там 40 лет, под 40 лет, я до сих пор это могу... Настолько я благодарна маме, да, вот за такие мелочи, заправить салат. Замечайте, растите его самооценку. Смотрите с ним какие-то фильмы вдохновляющие. Вот тех фильмов, которые я рекомендовала в этой лекции, уже достаточно, чтобы вам сдвинуться с места. Потому что там фильмы про мальчишек. Как мальчишки меняют жизнь деревни, как мальчишки меняют жизнь свою и окружающих, как они достигают легко. А в 18 лет Это, конечно, кризисный возраст, это как раз проблема переходного возраста, да, затянувшегося, когда дети перестают быть детьми и становятся взрослыми, а у него там не подготовлено. То есть это, да, конечно, говорит о том, что упущено, там с 7 лет не наверстали, к 14 не готов, и вот к 18 к таким результатам. Но мы же с вами тоже же, ну, живые люди и тоже же можем чему-то обучиться. Поэтому не все потеряно, не все упущено. Смотрите фильмы и воспитывайте его как взрослого.
Спасибо. И еще один вопрос. А как правильно поддерживать, но не создавать завышенное мнение о себе и, наоборот, подталкивать к развитию?
А тут надо знать самооценку ребенка. Есть шкала самоценности, есть тесты, которые определяют самооценку, есть проблемы завышенной, заниженной самооценки, есть стабильная самооценка, которая адекватная, да, это уже туда, это в сторону самооценки мы ушли. Поизучайте Литвака.
И мне кажется, последний по времени вопрос на сегодня, но тоже очень важный. Зачем быть богатым и какие ценности и цели, для чего это нужно прививать ребенку? Как объяснить ребенку эти принципы?
Ну, возраст ребенка не указан. Зачем быть богатым?
Нет, не указан, но, может быть, есть, вы расскажете какие-то основные критерии в определенной стадии взросления.
Даже не знаю, в конце эфира такой мощный вопрос. У меня первый урок первой книжки по богатству начинается. Почему все хотят быть богатыми? Зачем быть богатыми? И мы как раз очень подробно на практике, там практические упражнения выполняем, прописываем. Привожу примеров очень-очень много, целый список. То есть сейчас я, конечно, не выдам вот это вот за полминуты. Это действительно нужно погрузиться в эту тему. Подумать для себя, потому что у вас свои могут быть темы богатства.
Тогда это будет таким домашним заданием родителям, которые нас слушали, подумать, зачем им богатство. Еще много пришло отзывов, как найти вас ВКонтакте. Можно ли я просто размещу ссылку на страничку вашу в записи о сегодняшнем эфире, чтобы люди могли вам писать? Вот вы упоминали некоторые опции сегодня, по которым можно к вам обратиться, какие-то ссылки вы вышлите или консультации.
Да, Аня, благодарю. Можно ссылку, а вообще на Ведорадио есть, вот где список лекторов, там Марина Абрамова, и ссылка, по-моему, там указана и группа, и личная страничка. Я всегда отвечаю.
Так что заходите сегодня, дорогие слушатели, на сайт vedoradio.fm, на главной страничке в записи о сегодняшнем эфире продублирую ссылку. Спасибо вам большое, Марина, за сегодняшний очень информативный эфир. Всегда столько информации, столько полезного, интересного и самое главное, вдохновение углубляться, изучать. Поэтому благодарю вас за то, что делитесь знаниями, и тогда до встречи в следующих эфирах.
Всего доброго, до свидания.